Говорит радио «Свобода». Слушайте информационную программу «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте и главное в этом часе. Польша накануне парламентских выборов. Белорусская оппозиция объявила народный сход. И в Москву приезжает легенда мирового джаза Фредди Кол. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, этот выпуск начнем с предвыборной ситуации в Польше. Завтра там пройдут выборы в парламент. Поляки проголосуют за кандидатов в Сейм, Нижнюю палату парламента и Сенат. Из Варшавы передает корреспондент «Свободы» Алексей Дзиковицкий.
Весной нынешнего года Дональд Туск, премьер-министр и лидер правящей либеральной партии «Гражданская платформа», заявил, что его партии не с кем проиграть. Действительно, результаты некоторых опросов общественного мнения показывали тогда, что правящую партию поддерживают даже 50% поляков. Это означало, что гражданская платформа могла бы самостоятельно создать правительство без необходимости поиска коалициантов. И еще месяц назад разница в поддержке правящей партии и ее главного конкурента, оппозиционной партии «Право и справедливость», составляла от 10 до 15%. Однако накануне выборов оказалось, что гражданскую платформу и «Право и справедливость» поддерживают примерно такое же количество поляков – 31 и 29% соответственно. Разница в границах статистической погрешности. Если нам удастся успешно провести полную мобилизацию нашего электората, если каждый, кто хочет перемен в Польше, пойдет на выборы, то мы выиграем. И это основная задача, которую мы будем решать в оставшееся до дня голосования время.
Задание для нас на остатний день.
Заявил депутат Сейма от «Права и справедливости» Адам Хоффман. Политики «Права и справедливости» обвиняют нынешнее правительство в невыполнении предвыборных обещаний, растущем дефиците бюджета и слабой внешней политике, в том числе и что касается отношений с Россией. В ответ на падение популярности гражданской платформы премьер-министр Дональд Туск все же признал, что его партия может проиграть выборы, и на специальном автобусе направился в долгое путешествие по стране, встречаясь с жителями небольших городов, трудовыми коллективами, предпринимателями и даже футбольными фанатами. Отчет о встречах премьер выкладывает ежедневно в интернете на специальном видеоблоге. Сегодня я встретился с капитальными людьми, фермерами, которые занимаются сельским хозяйством из поколения в поколение. У них большие успехи. И речь не только об урожае ягод или надоях молока, но прежде всего о той огромной энергии и желании работать, которые сразу видны у хозяина фермы, его супруги, детей. Гражданская платформа убеждает, что минувшие 4 года правления многому научили политиков этой партии. И пусть не все у них получилось, то полученный опыт дает возможность руководить страной гораздо лучше. Между тем, согласно опросам общественного мнения, в Сейм войдут еще 3 партии. Это польская крестьянская партия, около 6% голосов, а также примерно по 10% посткоммунисты из Союза левых демократов и совсем новая политическая сила – движение Поликота, которое активно выступает за отделение церкви от государства, легализацию однополых браков, марихуаны и расширение экономических свобод. Если прогнозы социологов верны, то кто бы ни выиграл выборы, гражданская платформа или «Право и справедливость», в любом случае победитель вынужден будет создавать коалицию, что при нынешней раскладке сил может оказаться сложной задачей. «Право и справедливость» заявляет, что в коалицию с посткоммунистами не вступит никогда, с правящей партией также. Остается крестьянская партия, но и союз с ней не даст нужного количества голосов в Сейме. Правящая гражданская платформа, как считают эксперты, могла бы остаться в коалиции с крестьянской партией, как это и есть сейчас, а дополнительно пригласить в коалицию движение Поликота, лидер этого движения Януш Поликот сам еще не так давно был политиком платформы, или посткоммунистов. Мы бы согласились на коалицию с гражданской платформой, но ни в коем случае не с партией «Право и справедливость». Мы готовы предложить Польше не продолжение разговоров о варшавском восстании или катастрофе под Смоленском, а правительство наиболее профессиональных поляков.
Не трагедия Смоленского, а рząd najlepszych Polaków.
Заявил Януш Поликот. Гражданская платформа официально отрицает такую коалицию, говорит спикер Сейма Грзегорз Хетина.
Трудно себе вообразить коалицию платформы.
Мне тяжело вообразить коалицию гражданской платформы с партией «Право и справедливость». И также тяжело представить себе коалицию с движением Поликота, если бы его представители вошли в парламент.
С рухом Поликота, если так и вшедли до Сейму.
Может, однако, оказаться, что у партии Дональда Туска после выборов не будет иного выхода, как заключить союзы, которые на сегодняшний день кажутся неприемлемыми. Между тем, проблемой нынешних выборов может оказаться низкая явка на избирательные участки. О намерении голосовать заявляют менее половины поляков. По всей стране проходит ряд общественных кампаний, цель которых – заинтересовать поляков участием в выборах. Фрагмент одной из них с участием кинозвезд.
Слышала пани, что сейчас с теми, которые не идут на выборы?
Вы знаете, что происходит с теми, кто не ходит на выборы?
Звоните, Лидия.
А?
Наверное, ничего не происходит. Вот именно, ничего. И это мне ужасно мешает. Значит, мы должны быть еще более убедительными.
Каждый мой один голос.
У каждого один голос. Добавь свой, иди на выборы.
Додай свой, идь на выборы.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент Франции Николя Саркози накануне заявил, выступая на многотысячном митинге в Тбилиси в ходе своего визита в Грузию, что страна имеет полное право выражать стремление по выступлению в НАТО и ЕС, но в то же время призвал Грузию примириться с Россией, так же, как примирились Франция и Германия после трех кровопролитных войн. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Визит президента Франции Николя Саркози в Грузию оказался самым коротким по времени в ходе его поездки по странам Южного Кавказа, но в то же время наиболее масштабным. Во всяком случае, на площади Свободы, где президенты Грузии и Франции выступили с речью, их приветствовали по меньшей мере 100 тысяч тбилисцев. Огромная площадь и все прилегающие улицы были заполнены людьми. Горожане приходили за несколько часов. Выступление Михаила Саакашвили и Николя Саркози на многотысячном митинге и стало единственным протокольным мероприятием визита, поскольку главы государств перед выходом на площадь лишь выпили кофе в Доме Европы, расположенном рядом, а в президентском дворце состоялся неофициальный ужин с участием членов семьи президента Грузии, после чего Николя Саркози покинул страну. Однако сами выступления лидеров на площади Свободы действительно содержали важные заявления о перспективах евроатлантической интеграции Грузии, выполнении соглашения Саркози-Медведева о 12 августа 2008 года и российско-грузинских отношениях. Михаил Саакашвили резко критиковал Россию, в очередной раз обвинил Москву в оккупации и агрессии и выразил уверенность, что в отличие от прежних исторических периодов, когда Грузия теряла свою независимость во многом из-за равнодушия Европы к ее проблемам, на этот раз европейское сообщество и в первую очередь Франция не оставят в беде маленькую страну, которая пытается строить демократию.
У нас хорошая память. Очень часто сильный враг ломился в ворота нашего города. Но очень редко у нас была возможность открыть эти ворота для сильного друга, который пришел не для того, чтобы отнять у нас свободу, а чтобы защитить ее. Грузинский народ уже сделал свой окончательный европейский выбор. Мы европейцы.
Речь Николя Саркози местные наблюдатели считают блестящим образцом дипломатической сбалансированности. Французский лидер, с одной стороны, мягко упрекнул Москву в невыполнении соглашения Саркози-Медведева, имея в виду, что российские войска не отведены за линию, где они находились до 8 августа 2008 года, то есть до начала масштабных боевых действий. Но в то же время призвал грузин и в первую очередь президента Грузии все-таки искать пути примирения с великим и могучим соседом.
Война разделила тысячи семей. У вас отняли часть вашей страны. И это так же больно, как ампутация руки. Ни одна страна не знает лучше Франции, что значит расчленение родины. Но Франция Шарля де Голля и Германия Конрада Аденауэра смогли примириться после трех кровопролитных конфликтов. Сегодня Германия и Франция – искренние друзья.
Тем не менее, Михаил Саакашвили услышал в речи президента Франции именно то, что хотел услышать. И заявил журналистам после окончания визита, что 7 октября Франция удочерила Грузию, а если французы за что-то возьмутся, то наверняка доведут дело до конца. Это была цитата. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15:15, вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии застрелены боевики, причастные к убийству сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории. В Каире сегодня пройдет встреча членов Сирийского национального совета, широкого объединения сирийской оппозиции. В Ливии Национальный переходный совет заявил, что его отряды взяли под контроль большую часть Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Передача посвящена дискуссии атеиста и христианина о том, есть ли основания предполагать, что Бог существует. В дискуссии участвуют биолог и атеист Борис Жуков, культуролог и христианин Игорь Яковенко. Ведет передачу Яков Кротов. Сегодня без малого в 30 городах Белоруссии стартует кампания под общим названием «Народный сход», «Народное собрание». Бессрочную акцию организовали оппозиционные партии и движения страны, которые намерены выдвинуть властям целый ряд требований политического и экономического содержания. Несмотря на предупреждения о недопустимости несанкционированных массовых мероприятий, инициаторы заявляют о законности подобного рода собраний. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
На сайте Народного собрания представлен 40-секундный видеоролик, который ретранслирует основной лейтмотив мероприятия.
Как мы стали такими равнодушными? Почему мы считаем, что от нас ничего не зависит? С каких пор безразличие стало считаться нормой? Неужели наше будущее будет таким незащищенным? Наше будущее, будущее нашей страны, зависит от каждого. Не оставайся равнодушным.
Косяк у строителей нового по своему формату мероприятия составляют лидеры обескровленных в борьбе с режимом независимых профсоюзов и оргкомитет по созданию партии «Белорусский рух». В соответствии с предварительными планами, 8 октября граждане страны соберутся в 28 городах, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы и принять резолюцию. Также планируется избрать представителей, которые передадут систематизированные требования от народа к власти. Будет предложено принять решение о проведении еще одной акции 12 ноября, на которой будет обсуждаться реакция руководства на требования населения. Сопредседатель Оргкомитета Народного собрания Виктор Ивашкевич считает, что люди должным образом отреагируют на призыв оппозиции.
Из этих маленьких вкладов сотен и тысяч людей...
будет наше большое общее дело. В действительности 8 октября только начало кампании. Однако от количества ее участников будет зависеть как уровень легитимности принятых решений, так и дальнейший успех. Чем более мощным будет старт, тем более мощным будет развитие. Очевидно, что протестные настроения в обществе растут, но очень многим людям важно, чтобы кто-то сделал первый шаг. 8 октября мы делаем как раз первый шаг.
Важно, как кто-то сделал первый крок. 8 мы робим первый крок.
Накануне руководители оргкомитета по проведению народного собрания были приглашены на встречу с председателем Минского горосполкома Николаем Ладудько и его заместителями. Как рассказал один из профсоюзных лидеров Геннадий Федынич, встреча длилась несколько минут. Происходящее фиксировалось камерами белорусского телевидения. Чиновники по бумажке зачитали официальную позицию, что не признают народный сход собранием граждан, а считают несанкционированным массовым мероприятием. Как говорит представитель партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский, организаторы не отказываются от проведения собрания и готовы к любой ответственности.
Лично важно тлумачить простым людям, которые будут участвовать в этих сходах.
Мы также считаем очень важным объяснять простым людям, которые будут участвовать в этих собраниях, прямую связь между освобождением политзаключенных, свободными выборами и их благосостоянием, что будет восстановлен рост экономики и увеличится количество денег в их карманах. Главное, что мы хотели бы понятным языком донести до людей во время этого собрания. Это то, что без свободы не будет колбасы.
Хотели бы донести до людей, вот сейчас к этому сходу, что без свободы не будет колбасы.
Генеральная прокуратура предупредила инициаторов о недопустимости массовых мероприятий, несанкционированных местными властями. Однако, как оказалось, каждая из сторон по-своему понимает легитимность собрания. По словам Виктора Ивашкевича, устроители действуют в соответствии с законом о республиканских и местных собраниях. Согласно его положениям, инициировать проведение городского, уличного или дворового собрания может группа даже из двух человек, которые должны собрать свою поддержку подписей не менее 10% граждан, проживающих в данном городе, микрорайоне и так далее. Инициаторы собраний не должны подавать заявления на проведение мероприятия, а сами определяют порядок и место сбора. Однако Генпрокуратура основывается на законе о массовых мероприятиях, что требует согласования и разрешения на сбор. Эксперты не уверены, удастся ли инициаторам собрать под свои знамена большое количество граждан. Несмотря на недовольство в обществе, люди опасаются репрессий и проблем на работе. Яркий пример – так называемые молчаливые акции солидарности. Многотысячные летом, к сентябрю они практически полностью себя исчерпали. Говорит член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский.
Как проводить акции, треба працовать, думать, иметь отповедный досвид.
Чтобы проводить акции, нужно работать, думать и иметь соответствующий опыт. Поскольку это была народная инициатива, то не хватало ни опыта, ни понимания ситуации. Думаю, что такие спонтанные акции в той или иной форме будут продолжаться. Но проблема не в том, кто именно придумал провести ту или иную акцию, а в том, что в обществе есть недовольство властью. И если власть, претендующая на то, чтобы отражать народные интересы, боится даже народного бездействия, правда организованного, то такой власти, скорее всего, немного осталось.
Коли влада боится навод бездеяния народа, а не организованного, то этой владе не шмат засталось.
В преддверии горячей осени, как предрекают некоторые лидеры оппозиции, власти решили максимально ограничить поле деятельности своих оппонентов. С учетом опыта мобилизации молчаливых участников через социальные сети, 3 октября Палата представителей Национального собрания сразу в двух чтениях приняла поправки в закон о массовых мероприятиях. Депутат Анатолий Глаз, представляющий законопроект коллегам-парламентариям, подтвердил, отныне спланированное бездействие будет таким же тяжким грехом, как и любое несанкционированное действие.
Куда отнесена организация несанкционированных сборов граждан с помощью, в том числе, социальных сетей и интернета. Дополнена статья 8 положением, предусматривающим, что до получения разрешения на проведение массовых мероприятий его организатор или иные лица не вправе объявлять, в том числе и в глобальной компьютерной сети интернет и иных информационных систем, о дате, месте и времени его проведения. Внесение дополнений в эти статьи позволит отнести проведение различного рода флешмобов и прочих подобных акций к пикетированию.
Эксперты считают, что рассчитывать на сближение позиции власти и оппозиции не приходится. 6 октября во время пресс-конференции для представителей российских региональных изданий президент Беларуси Александр Лукашенко напрямую дал понять, он не собирается вести никакие переговоры с врагами народа.
У нас нет оппозиции, у нас есть пятая колонна, потому что она содержится Западом. Я часто сравнивают коммунистов в России. Оппозиция ж коммунисты. Но вы слышали когда-нибудь от лидера коммунистов, который бы говорил, что давайте сделаем так, чтобы сдохли все русские и россияне? Никогда. А у нас это норма. Так называемые оппозиционеры, лидеры в открытую практически об этом говорят. И платят им за это. Ну разве это оппозиция? Это пятая колонна. А там коммунисты, оппозиция. Пожалуйста, если будет такая оппозиция, так не зазорно с ней разговаривать. Но о чем с врагами можно разговаривать?
В силовых структурах пока воздерживаются от комментариев по поводу того, как милиция и спецслужбы собираются реагировать на участников народного собрания. Однако с учетом практически всех прежних оппозиционных акций, просто равнодушного наблюдения за происходящим ожидать вряд ли приходится. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И продолжает программу «Время свободы» комментарий политического обозревателя Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет об очередной попытке интеграции на постсоветском пространстве.
Всю эту неделю премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин осваивался в роли собирателя земель. Он выступил в газете «Известия» с большой статьей, в которой настаивал на необходимость создания Евразийского союза. И в этой статье российский премьер, бывший будущий президент, не соглашался с мнением неназванных соседей России о том, что участие в таком Евразийском союзе и других интеграционных объединениях на постсоветском пространстве противоречит европейскому выбору. Уже на следующий день эти соседи были названы по имени. Владимир Путин утверждал, что Украина, которая ничего не делает для того, чтобы участвовать в таможенном союзе Республики Беларусь, Российской Федерации и Казахстана, проигрывает от своего неучастия чуть ли не 9 миллиардов долларов ежегодно. И что в случае европейской интеграции украинскую авиационную и судостроительную промышленность ждет полный крах. Таким образом, приоритеты российского премьер-министра, да и вообще российского политического руководства определились. Европейский выбор соседей воспринимается как прямая угроза российским экономическим интересам. Еще недавно российское руководство утверждало, что если соседи захотят присоединиться к Европейскому Союзу, в этом не будет ничего плохого. Ведь Россия поддерживает дружественные отношения со многими странами, членами ЕС. И экономическое сотрудничество той же Германии или Франции, пожалуй, несравнимо с экономическим сотрудничеством, которое сегодня Россия строит с своими соседями по постсоветскому пространству. Единственное, что беспокоило российское руководство, это возможность присоединения Украины и других бывших советских республик к единственной эффективной системе безопасности в современном мире, к Североатлантическому союзу. Партия регионов, которая пришла к власти на Украине после избрания Виктора Януковича президентом страны, казалось бы, удовлетворило все эти российские опасения. Был принят закон о внеблоковом статусе Украины, а Черноморский флот России Виктор Янукович согласился сохранить в Крыму еще на долгие годы. Но тут же оказалось, что речь шла не о евроатлантическом выборе, вообще не о НАТО, а именно о самой возможности выбора ориентиров для Украины. Украинское руководство говорит о своем европейском выборе вектора развития, несмотря на то, что европейские партнеры Украины ставят жесткие условия политических реформ в стране и окончания репрессий против оппозиционных лидеров в обмен на подписание важных для Киева соглашений. Но Москва именно этот выбор и не одобряет. Возникает вопрос, почему? Что пугает Российскую Федерацию в возможности присоединения Украины к Европейскому Союзу? Ведь в этом сообществе многие государства, которые поддерживают с Россией более чем хорошие экономические и политические отношения, вспомним о той же Финляндии, возникает подозрение, что для Владимира Путина и для его коллег по руководству России Украина или Белоруссия или Молдавия – это все же не страны, которые должны иметь право на выбор, а некие куски собственной территории, которые рано или поздно нужно будет возвратить туда, откуда они были отрезаны. Отсюда и мечта о Евразийском Союзе, который, конечно же, никогда в полной мере не возникнет так, как его представляет себе Владимир Путин. Отсюда и уверенность, что сырьевые экономики России и Казахстана и паразитирующая на российских сырьевых ресурсах постсоветская, я даже сказал, совковая экономика Белоруссии, объединившись, могут создать для своих граждан что-то действительно успешное. На самом деле речь идет не об экономике. На самом деле речь идет именно об этом собирании земель. Пусть утопичном. Пусть малореалистичным, пусть возвращающим нас во времена, когда рушилась большевистская империя, но тем не менее существующим, по крайней мере, в сознании Владимира Путина. Единственное, на что хотелось бы надеяться, что Путин президент последнего поколения советских людей. Что тот, кто рано или поздно придет на смену бывшему и будущему президенту России, уже не будет связывать свое правление со стереотипами советского времени. Что появляется поколение людей, не знающих и не желающих знать, что такое Советский Союз, выросших в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане и других странах, которые строят свое собственное будущее. Кто в Европе, кто в Азии, а кто и в Российской Федерации, мечтая о том, чтобы она была такой, как многие демократически цивилизованные страны мира, а не такой, какой ее видят Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Поколение, которое идет на смену российским лидерам, я не сомневаюсь, сделает куда более цивилизованный и, главное, осмысленный выбор. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – «Прощание с Василием Алексаняном». Команда Путина готовит брежневизацию режима и как нахлобучить партию власти. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. В Москве 15.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси началась кампания «Народный сход». Ее инициировали оппозиционные партии и движения, которые предъявляют властям политические и экономические требования. Боевики, убитые сегодня утром в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, причастны к гибели двух сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Сирии, по данным ООН, за время подавления властями акций оппозиции погибли не менее 187 детей. Ранее в ООН заявили, что число жертв противостояния между сирийской оппозицией и режимом президента Башара Асада достигло 2900. В Каире сегодня пройдет встреча членов Сирийского национального совета, широкого объединения сирийской оппозиции. В Ливии армия Национального переходного совета продолжает битву за Сирт, родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Наступлению мешает мощная песчаная буря. Войска новых властей ведут интенсивный обстрел центральной части города. В Йемене оппозиция призывает граждан на демонстрации по всей стране в честь активистки Тавакул Карман, удостоенной вчера Нобелевской премии мира. Президент Франции Николя Саркози сегодня встретится с главой МВФ Кристин Лагард и канцлером Германии Ангелой Меркель. В центре обсуждений вопрос о помощи ряду европейских банков, устойчивость которых затронута долговым кризисом. Япония в третий раз за последние месяцы приостановила полеты военных истребителей F-15 из-за очередной аварийной ситуации. Военное руководство КНДР назвало сегодня провокациями пропагандистскую активность Южной Кореи и пригрозило ответными действиями. В Лондоне в воскресенье состоится свадьба Пола Маккартни и американки Нэнси Шевелл.
В эфире «Время свободы». В очередном выпуске рубрики «Кавказ сегодня» материал о праздновании Дня Грозного в минувшую среду. У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. В среду 5 октября в Грозном отгремел праздник. Отмечали одновременно День города, День учителя, День чеченской молодежи и, как говорили в республике, 35-летие со дня рождения главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченское телевидение было переполнено восхищением. Рамзана Кадырова назвали творцом чеченского ренессанса.
Гости все прибывают и прибывают, поздравляют главу нашей республики, творца этого великого Возрождение творца ренессанса, чеченского ренессанса.
Гости, выступая на сцене, были по-восточному сладкоречивы.
То, что у меня за спиной, вот это вот фантастическое действие и вот этот фантастический пейзаж, то, что это не сказка, то, что это не вымысел, не фантазия, а это реально существующий, осязаемый город.
Актер Сергей Безруков прочитал Есенина.
Сергей Есенин, это будет музыкально.
Давай.
Монолог «Хлопуши». Уж коли посвящать его, то можно посвятить Рамзану.
Суммы гонораров для гостей были засекречены. Создавалось впечатление, что гости хорошо понимали, какой из перечисленных праздников самый главный. Слово чеченскому публицисту Руслану Мартагову.
Вот это празднование, оно имело мало общего с датой заложения города Грозного генералом Ермоловым. Здесь большей своей частью было празднование дня рождения господина Кадырова. Пиар-акция по поводу его достижений в строительстве республики, возрождении, так сказать, республики. Хотя возрождение, насколько можно судить, идет весьма однобоко. Все упирается именно в теократическую сторону так называемого возрождения традиционного чеченского ислама. Больше здесь ничего и не было. Пиар-акция, которая, правда, обошлась очень дорого. Неизвестно, откуда на нее деньги взялись, неизвестно, с каких фондов, с каких пожертвований. Скорее всего, что это именно те бюджетные деньги, которые щедрой рукой Москва отваливает Грозному.
По данным экспертов, еще в апреле нынешнего года чеченские власти направили правительство России программу развития региона до 2025 года. Они попросили на реализацию этой программы почти 500 миллиардов рублей. В сентябре этого года стало известно, что стоимость государственной программы развития Северного Кавказа увеличилась с почти 4 до 5,5 триллионов рублей. В федеральном центре не скрывают, что Чечня остается приоритетным направлением на юге России. 5 октября российские телезрители могли подумать, что если чеченским властям под силу столь грандиозные праздники с участием Жана-Клода Ван Дамма, Хиллари Сонг, Ванессы Мэй, Софии Ротару и других артистов, то основные социальные проблемы в республике уже решены. Чеченский публицист Руслан Мартагов не согласен с таким выводом.
Жителям такие акции, это как рыбий зонтик нужны. Дело в том, что на сегодняшний день для всех жителей Грозного стоит проблема, это как найти работу, это раз. Как удержаться на этой работе, это два. Потому что всякая работа, даже если вы уборщиком или кем-нибудь поступаете, требует от вас каких-то денежных пожертвований. После того, как вы начали работать, у вас нет никаких шансов надеяться на то, что оценят именно ваши деловые качества. В любой момент начальник может вас выкинуть только для того, чтобы взять какой-то денежный взнос за нового кандидата на ваше место. Поэтому до этих праздников грозненцев ничего не связывает. Впрочем, так же, как и всех жителей республики.
Говорил Руслан Мартагов. Сторонники Рамзана Кадырова не прочь порассуждать о заслугах федерального центра и о больших усилиях самого главы республики в деле восстановления Чечни. Сотрудники правозащитного центра «Мемориал», собирая сведения о жизни простых жителей республики, убеждены, что основная работа по восстановлению жилья и многих других объектов в Чечне проделана отнюдь не государством, говорит член Совета правозащитного центра Александр Черкасов.
Восстановление республики – это ведь
не столько подарок от руководства, сколько результат того, что люди сами восстановили тысячи хозяйств, разрушенных домов и так далее. Если спросить сейчас любого жителя Чечни на улицах чеченской столицы или какого-то села, вряд ли мы услышим в камеру, в микрофон какие-либо жалобы. 10 лет назад все было бы иначе. Люди яростно спорили бы, жаловались, говорили о неустройстве. Такое всеобщее сосредоточенное ликование или всеобщее молчание говорит о том, что жалобы и рассказы о проблемах отложены на время, когда это будет возможно.
Александр Черкасов. 5 октября многочисленные гости чеченских властей ограничились праздничными гуляниями в столице республики. Публицист Руслан Маратагов советует все-таки начинать знакомство с республикой не за праздничными столами. Он адресует такое предложение всем, кто, приезжая на торжества, громко славит возрождающуюся Чечню.
Чтобы они хотя бы неделю или месяц пожили в самом Грозном или в каком-нибудь из сел Чеченской республики. Думаю, что их мнение бы после этого радикально и кардинально бы изменилось.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Протесты под лозунгом «Захватим Уолл-стрит», начавшиеся 3 недели назад, распространились на этой неделе по Соединенным Штатам. Многотысячная демонстрация прошла в Нью-Йорке, в других городах, от Тампы до Сиэтла, они приняли форму более скромных митингов. Американский политический класс, как и комментаторы, пытается оценить это движение и определить к нему свое отношение. Об этом репортаж нашего корреспондента в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина.
Демонстрация в среду в Нью-Йорке, в которой участвовало несколько тысяч человек, была первой организованной массовой акцией под лозунгом «Захватим Уолл-стрит». Протесты небольшой группы маргиналов, пикетировавших Уолл-стрит, привлекли внимание профсоюзных лидеров и леволиберальных активистов после того, как в прошлые выходные несколько сотен человек устроили спонтанное шествие по Нижнему Манхэттену и заблокировали Бруклинский мост, вынудив нью-йоркских полицейских заняться непривычным для них делом – арестом сотен нарушителей общественного порядка. В среду подавляющее большинство участников ралли вели себя смирно. Судя по всему, это были студенты. На взгляд, к числу тех, кому за 30, можно было отнести лишь профсоюзных активистов в единообразных цветных футболках. Особо выделялся хор старых лейбористов. Революционная песня, впрочем, не очень соответствовала приглушенному тону лозунгов с призывами обложить налогом Уолл-стрит и 1% самых богатых американцев. По словам демонстрантов, их цель – дать начало массовому движению протеста. Некоторые комментаторы-демократы надеются, что подобное движение может стать либеральным противовесом консервативному движению чаепития, возникшему как протест на законодательные инициативы Барака Обамы, которые расширяют роль государства в обществе. Но ведущие политики пока не спешат записываться в союзники движения, осуждающего корпоративную алчность. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в пятницу осудил протестующих за то, что они, по его словам, пытаются уничтожить индустрию, создающую рабочие места. Президент Обама так ответил на вопрос о его отношении к движению «Захватим Уолл-стрит». Протестующие дают выход разочарованию, которое испытывают более широкие слои американцев. Я лично разделяю разочарование американцев, например, тем, что имела место практика, формально не противоречащая законам, но она оказалась разрушительной, была непозволительной. Мы, я думаю, ощутим политические последствия этого и во время выборов 2012 года, и в более отдаленном будущем. Многие политологи сейчас говорят о невнятности целей организаторов протестов. Слепой протест, угроза захвата Уолл-стрит, по их словам, скорее всего, отпугнет не только откровенно правых, но и независимых избирателей, от которых будет зависеть исход выборов. Мой собеседник, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам, считает, что под лозунгом захвата Уолл-стрит невозможно создать жизнеспособное движение.
Экономическая политика не делается на улицах, не делается на демонстрациях. Нужны идеи. Все эти движения протеста никаких идей не имеют. Существуют серьезные проблемы финансовой системы. Надо решить вопросы, как сделать так, чтобы государство не было вынуждено за счет налогоплательщика выручать обанкротившиеся банки и финансовые учреждения. Возможно, ограничивать или регулировать какие-то финансовые операции, изменять систему стимулов. И эти сложные вопросы надо решать на политическом уровне и на уровне экономической политики. Один из основных лозунгов участников и организаторов протеста выходит даже за пределы финансовой системы, они протестуют против снижения расходов государственного бюджета. Но массового движения из этого получиться не может, потому что в Америке, в принципе, исторически, социалистические перераспределительные движения никогда не были массовыми. Они всегда были маргинальными. Потому что Америка – это страна высокой социальной мобильности, люди рассчитывают на индивидуальные возможности, и они стараются пробиться.
Между тем, возникшее лишь 3 недели назад движение уже стало атрибутом вашингтонского политического пространства. В пятницу глава республиканцев в Палате представителей Эрик Кантер назвал группы протестующих шайками, которые занимают Уолл-стрит и распространяются в других городах. На что пресс-секретарь Белого дома тут же ответил. То, в чем один человек видит шайку, для другого человека – примета демократического процесса.
О протестах под лозунгом «Захватим Уолл-стрит», прокатившихся на территории Соединенных Штатов, рассказывал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 4. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Белоруссии сегодня начинается бессрочная акция оппозиции «Народный сход» с политическими и экономическими требованиями. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии застрелены боевики, причастные к убийству сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории. В Каире сегодня пройдет встреча членов Сирийского национального совета, широкого объединения сирийской оппозиции. В Ливии Национальный переходный совет заявил, что его отряды взяли под контроль большую часть Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Президент Франции встречается сегодня с главой МВФ и канцлером Германии для обсуждения помощи европейским банкам, пострадавшим от долгового кризиса. В Йемене оппозиция призывает граждан на демонстрации в честь активистки Тавакул Карман, удостоенной вчера Нобелевской премии мира. Япония в 3-й раз за последние месяцы приостановила полеты военных истребителей F-15 из-за очередной аварийной ситуации. В Лондоне в воскресенье состоится свадьба бывшего участника группы «Битлз» Пола Маккартни и американки Нэнси Шевелл. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Время свободы». Если выборы в парламент Германии состоялись бы в ближайшее воскресенье, то, согласно опросам, за недавно еще мало кому известную пиратскую партию, выступавшую вроде бы только за большую открытость информации и равные возможности получения образования для всех, на выборах в Бундестаг готовы были бы проголосовать 8% избирателей по всей стране, и партия стала бы парламентской. О стремительном восхождении пиратской партии в Германии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
молодая в прямом смысле слова, то есть по возрасту ее членов, возникшая в Германии всего 5 лет назад пиратская партия добилась на недавних выборах в парламент Берлина небывалого успеха, набрав 8,9% голосов и лишь на 2,8% отстав от традиционно сильной и находящейся в городе 10 лет правительственной коалиции левой партии, пираты сделали парламентариями все 15 своих кандидатов. Успех, первое в истории партии попадание в один из земельных парламентов, прогремел на всю страну, и вот, согласно последнему опросу, за пиратскую партию на выборах в Бундестаг готовы проголосовать уже 8% избирателей по всей Германии, в то время как за находящихся в правительственной коалиции с партией Ангелы Меркель свободных демократов только 3%, что исключает попадание в парламент. В чем секрет этого взлета группы никому доселе неизвестных молодых людей? В чем секрет их привлекательности для избирателей? Говорит комментатор немецкого телевидения Михаил Штремпель. Последний успех пиратской партии в общегерманском опросе объясняет, конечно, в некоторой степени большим вниманием к партии благодаря ее успеху на выборах в Берлине. Но мы опросили тех, кто голосует за пиратскую партию, желая все же точнее узнать, что привлекает их в ней. Главный ответ, ответ большинства – пираты – это альтернатива для тех, которые в другом случае просто не пошли бы голосовать вообще. Далее, пираты создали возможность трибуны для молодежи, для юных поколений, голосов которых обычно не слышно. Такого мнения придерживается 76% из поддержавших партию на выборах в Берлине. Можно сделать вывод, что пиратская партия извлекла выгоду из имиджа, который был некогда у партии зеленых периода ее возникновения. Можно добавить, что успех пиратской партии еще и результат падения популярности как левых, так и либералов, свободных демократов. Даже победившие в Берлине социал-демократы считают, что и их потерянные голоса ушли к пиратам. Так что же, мы имеем дело с временным успехом партии протеста? Ответ на этот вопрос даст ближайшее будущее, а точнее выборы в Бундестаг в 2013 году. Что же говорят сами лидеры пиратов, которые, как стало понятно, не планировали столь быстрый успех, не ожидали его? Председатель партии, 28-летний выпускник факультета биоинформатики университета в Тюбингене Себастьян Нерц так ответил по поводу ярлыков «Партия сети», «Партия интернета», ярлыков, которые клеят пиратам люди из лагерей традиционных партий, приписывая пиратам только некую сетевую политику. Себастьян Нерц. Под сетевой политикой часто понимают политику, которая ориентируется исключительно на игрушку под названием интернет. Но интернет изменил нашу жизнь, наше общество, и кардинально меняет его дальше, так же, как когда-то книгопечатание и индустриализация. И тем самым сетевая политика, политические вопросы сетей становятся вопросами основных прав человека. И партия, которая видит себя как партия защиты основных прав и свобод человека, такая как наша пиратская партия, просто обязана политически осмыслять интернет и его проблемы. Пираты требуют максимальных свобод в интернете, но и видят необходимость изменений в сфере других важнейших прав человека. Себастьян Нерц. Мы видели в последние годы все новые и новые законы по усилению нашей безопасности, новые разрешения на почти тотальное наблюдение за гражданами. Мы наблюдаем таким образом ущемление основных прав человека. Некоторые подобные решения принимались без какой-либо общественной дискуссии. Такие дискуссии необходимы и по практике применения действующих законов. Совсем свежий пример – решение о сохранении, хотя и на время, информации о всех телефонных переговорах. Мы видели в последние годы все новые и новые законы по усилению нашей безопасности, новое разрешение на почти тотальное наблюдение за гражданами. Мы наблюдаем таким образом ущемление основных прав человека. Некоторые подобные решения принимались без какой-либо общественной дискуссии. Такие дискуссии необходимы и по практике применения действующих законов. Совсем свежий пример – решение о сохранении, хотя и на время, информации о всех телефонных переговорах. Депутаты Бундестага проголосовали «за» и устно одобряли эту деятельность, не отдавая себя отчета в том, нужна ли она на самом деле. Еще одна задача пиратской партии – сделать политику доступной прямым регулированием снизу. Говорит одна из немногих женщин в руководстве пиратской партии, 23-летняя студентка психологического факультета Марина Вайсбанд, приехавшая на ПМЖ в Германию с Украины. Пока надо честно признать, политика – это нечто, разыгрывающееся там, наверху. Я вижу одну из наших целей в том, чтобы привлечь граждан к реальным процессам принятия важнейших политических решений, к активному участию в этих процессах.
und aktiv an der Politik zu beteiligen.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему, в ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
И в завершении программы «Спортивная панорама». Сборная России одержала победу со счетом 1-0 в гостях над командой Словакии в ключевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года, практически обеспечив себе прямой выход в финальную часть Евро-2012. На линии прямого эфира спортивный комментатор «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Как вам вчерашний матч?
Добрый день. Вначале давайте все-таки рассмотрим ситуацию. Вчера сыграно 3 матча в группе «Б». Словакия проиграла России со счетом 0-1. Армения разгромила дома Македонию 4-1. А Андорра ожидаемо уступила команде Ирландии 0-2. Таким образом, в таблице группы «Б» у России 20 очков, у Ирландии 18, у Армении 17. Именно эти три команды и будут оспаривать 2 оставшиеся путевки, поскольку, напомню, у России 20 очков, она фактически обеспечивает себе первое место, потому что последнюю игру россияне в ближайший вторник проводят дома против команды Андорры. И было бы странно предполагать, что россияне дома могут уступить европейскому, извините за выражение, футбольному карлику. А Ирландия принимает Армению. И, скорее всего, именно Ирландия будет претендовать на вторую путевку, вернее, на матчи стыковые. Потому что Армения, может, конечно, выиграть у Ирландии в гостях, но, честно говоря, сомнительно. Группа такая была непростая, вернее, она была простая по составу, но не простая по раскладам. И вот сборная Словакии потеряла все шансы на выход теперь в финальную часть чемпионата Европы. Матч в городе Жилина больших неожиданностей не принес. Учитывая травму Александра Киржакова, можно было ждать, что в атаке Дик Адвокат сыграет с одним нападающим. Так и вышло. Но при этом Роман Павлюченко сыграл не очень уверенно. Его поддержали Андрей Аршавин и Алан Загоев. Номинальные полузащитники, склонные к атаке. И вот Загоев именно и забил решающий мяч. Удар у него получился сильный, но с рикошетом, поэтому вратарь Ян Муха, вратарь сборной Словакии, был дезориентирован. Конечно, по итогам этой игры нельзя сказать, что сборная России такая уж яркая и самобытная команда. Провели россияне игру натужно, опасно атаковали ровно настолько, насколько позволял соперник, при этом это был далеко не европейский грант. И по-прежнему, увы, очевидно, что любая серьезная европейская сборная с легкостью прорвет оборону, где очень неуверенно играют игроки ЦСКА, Игнашевич и братья Березуцкие. Наиболее яркая линия российской сборной полузащита, пока она представляет собой наибольшую опасность для соперников, но принципиально нерешаемых задач эта линия для ворот соперника не ставит. Понятно, что Дик Адвокат вряд ли будет теперь вводить много новых игроков в эту сборную, не будет привлекать яркое, как большое количество новичков, и, вероятно, сборной России остается теперь рассчитывать на, что называется, старую гвардию. Можно с этими игроками сыграть уверенно на чемпионате Европы? Думаю, что можно. Опыт у них большой, но, что называется, тяжеловесности прибавилось, и, скорее всего, сборная России в числе больших ярких фаворитов на чемпионате Европы не будет. Впрочем, посмотрим на будущий год.
Рассказывал спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. В Россию приезжает знаменитый блюзмен Фредди Коул, который выступит на престижной площадке Московского дома музыки. Фредди Коул – один из последних магикан вокальной элиты американского джаза, который остался верен классическим традициям этого жанра, где личность исполнителя, его музыкальный вкус и образ жизни играют не последнюю роль. О феномене Фредди Коула рассказывает Мумин Шакиров. Фредди Коулу повезло и не повезло. Повезло с талантом и временем. Он застал золотую эпоху классического джаза 50-х и 60-х. Тогда на американской сцене царили такие гиганты, как Чарли Паркер, Каунт Бейси, Оскар Питерсон и другие. Учился у них и играл с ними. А не повезло, потому что в это же время на вокальном олимпе наряду с Луи Армстронгом, Эллой Фиджеральд и Фрэнком Синатрой процветал его родной брат, великий Нат Кинг Коул. Их невольно сравнивали, и почем зря. Самое большое влияние, по воспоминаниям Фредди, на него оказал трубач и певец Билли Экстайн. По признанию современников, Экстайн был выдающимся шоуменом эпохи свинга. Именно его манера исполнения, а не старшего брата, как можно было бы подумать, стала для Фредди образцом. От сравнений с родным братом Нат Кинг Коулом Фредди приходилось открещиваться шутливой пьесой «I'm not my brother, I'm me». That I am not my brother, I'm me. Now I'm here to entertain you in my own special way. В 80-е судьба преподнесла Фредди еще один сюрприз. На вершины музыкального олимпа поднялась дочь Нат Кинг Коула и его племянница Натали Коул. Но к этому моменту Фредди уже стал признанным классиком стиля. В его голосе пикантная хрипотца от сигаретного дыма, в его музыке все богатство классической эры джаза и свинга. Буквально в прошлом году его пластинка «Фредди Коул Sings Mr. B» заслужила номинацию на премию Грэмми в категории «Лучший джазовый вокал». Безупречное чувство стиля, чувство, выдержанное десятилетиями, считает генеральный директор компании T-Motion Макс Тимошин.
И он делает это совершенно проникновенно и делает просто совершенно очаровательно, именно так, как должен звучать джаз. Совершенно непринужденно, расслабленно, смакуя и получая огромнейшее удовольствие, тем самым приводит просто зал в восторг. Saturday night in our rendezvous. I sit alone at a table for two. My friends ask me to join them. I proudly refuse. The waiter asks the man to play the blues.
В этом году Фредди Коулу исполняется 80 лет, и его тур приурочен к юбилею великого музыканта. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Кавказский час». А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возможно, смерть – это одно из лучших изобретений бытия.
В Гнезняковский переулок пришли самые смелые.
Нобелевская премия по литературе за 2011 год.
Для нас крайне важно, что сегодня Абхазия...
В настоящее время она скрывается от сирийских властей, которые...
Нашими приоритетами были и остаются строгая бюджет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.